Экскурсия озвучена специально для портала Петербург.центр. Мы раскроем самые захватывающие петербургские тайны и проведем вас по лучшим историческим местам северной столицы. Петербург.центр – ваш аудиогид по Санкт-Петербургу. Медный всадник. 1812 год. Полчища французов осаждают Россию. В Петербурге неистово верят в то, что держава и их город устоят перед натиском Наполеона. Но вот русское войско оставляет Москву, и в императорском дворе начинают всерьез подумывать о всеобщей эвакуации. Составляя список наиболее значимых ценностей, предполагаемых к вывозу за пределы России, сановники не забыли и про один из памятников Петру Первому. Для него даже местечко припасли соответствующее – Финляндии. И вот как-то императору Александру снится сон. Является к нему сам великий Петр и громогласно заявляет, мол, до тех пор, пока он будет возвышаться над рекой Невой, Петербург не падет ни перед одним из врагов. Александр не посмел перечить Петровой воле, пусть даже выказанной во сне, и памятник оставили на месте. Кто-то скажет, дело ясное, легенда. Может и так, да только известно всем, враг ни разу так и не ступил на земли северной столицы. И кто знает, возможно, причина этому – вздымающийся ввысь всадник. Медный всадник. На берегах Невы место не народу или победителю, а созидателю и благодетелю. В голове императрицы Екатерины II, как ведомо, рождалось немало идей самых разных, и мысль о создании памятника, возвеличивающего Петра Великого, также есть продукт ее кипучего ума. Голубых кровей конь, а на нем величаво восседает сам Петр со скипетром в руках, чем не должная память о славном предке. Оставалось найти того, кто мог бы достойно воплотить сию память в жизнь. Ходатаями в вопросе выбора скульптора выступили перед Екатериной не кто-нибудь, а великие Вольтер и Дидро. Через князя Александра Голицына они порекомендовали полностью доверявшие их мнению императрицы обратить свой взор на Этьена Мориса Фальконе. Почему именно он? Да потому что в этом фарфоровых дел мастере, по утверждению Дидро, недюжинный ум, интеллект и тончайший вкус мирно уживались с суровостью, неотесанностью и бескорыстностью. В сентябре 1766 года Фальконе ставит свою подпись под контрактом, согласно которому его награда за работу составляла более чем скромные 200 тысяч ливров. Иные мастера брали за подобные труды на порядок больше. А далее принялись за обсуждение Петрова облика. Что думала по сему поводу Екатерина уже известно. Конь, на нем Петр, в его руке скипетр или жезл. Главный в то время по искусству в России Иван Бельской отметал присутствие коня. Один лишь великий Петр и жезл. В обсуждении принял участие и Дидро. Фонтан, обрамленный фигурами-аллегориями, таковым было его видение памятника. Дальше всех в своих фантазиях продвинулся некий Штелин, статский советник. По его замыслу, тоже полному аллегорий, несколько статуй, символизирующих добродетели, должны были низвергать статуи порочные. Все эти предложения Фальконе категорически отверг, подтвердив мнение о себе, как о человеке простом и бескомпромиссном. Ни аллегорий, ни народной любви, ни, собственно, самого народа. Лишь герой. Причем не герой-полководец, не герой-победитель, а исключительно созидатель и благодетель своей державы. Именно такого Петра стремился показать людям скульптор. На создание модели своего детища у Фальконе ушло около 2 лет. Из императорской конюшни вывели на свет 2 красавцев-орловцев. Офицер поочередно взлетал то на одного, то на другого, ставя скакунов на дыбы. А в это время Фальконе делал зарисовки. Интересен тот факт, что один из элементов памятника никак не давался талантливому скульптору. Как ни переделывал тот голову Петра I, все не мог угодить Екатерине. Зато это удалось сделать ученице мастера Мари Ан Колла. Волевое и мужественное лицо Петра Великого со сверкающими очами и осветленной мыслью в исполнении девушки принесло ей членское звание в Российской академии художеств и пожизненную пенсию от милостивой императрицы. Исполнение змеи, опоясавшей копыта коня, было поручено русскому скульптору Гордееву, а между Фальконе и Екатериной впервые пробежала черная кошка. Медный всадник. Первая отливка комом. Своего Петра Фальконе задумал настолько массивным и огромным, что ни один из отливщиков не хотел браться за работу. Кто требовал неимоверных размеров награду, кто сразу заявлял, мол, отлить скульптуру не удастся и точка. Но нашелся таки охочий помочь парижанину. Роль литейщика взял на себя Емельян Хайлов, пушечных дел мастер. И вот первая отливка. По трубе заливается бронза, и труба лопается. Фальконе в отчаянии выбегает из цеха, а Хайлов за доли секунды успевает скинуть с себя армячишка, намочить его водой и залатать им трубу. Таким образом, Емельян не дал воспылать пожару. А еще сильно обжег руки и чуть не потерял зрение. Следующие 3 года ушло на подготовку к новой отливке, которая на сей раз прошла удачно. Скульптор сделал свое дело, скульптор может уходить. Фальконе видел всадника, взмывающего ввысь с постамента волны. Волной должен был послужить обработанный кусок скалы. Найти в Петербурге глыбу высотой более 11 метров оказалось делом непростым. Пришлось даже объявление в газету давать. Подходящий монолит обнаружил неподалеку деревушки Лахта крестьянин Семен Вишняков, о чем и известил искателей. Несколько тысяч людей вовлекли в транспортировку гром камня. До побережья Финского залива его доставили на специальной платформе. Ну а далее кораблем, тоже построенным специально для этого случая. Глыбу весом в 1600 тонн по Неве отправили прямиком к Сенатской площади, где заветный камешек поджидали уже толпы зевак. К 1778 году отношения между Фальконе и Екатериной окончательно испортились, и скульптор на пару со своей ученицей покинул Петербург. Установкой памятника занимались уже без него. Руководил процессом Федор Гордеев. В августе 1782 года памятник Петру Великому был торжественно открыт. По знаку императрицы со скульптуры слетело полотно, а на набережной под дробь барабанов отчеканили шаги гвардейские полки. Этьена Мориса Фальконе на открытие главной работы всей его жизни даже не пригласили. Бога гневить не следует, даже Петру Великому. Свое название «Медный всадник», выполненный из бронзы памятник, получил благодаря одноименному творению Александра Сергеевича Пушкина. Было бы удивительно, если взвивающийся в небо Петр не оброс легендами. Одна из таких гласит: «Вознамерился как-то Вседержитель перескочить на резвом скакуне Неву-матушку. Воскликнув «Все Божье и мое» и ударив шпорами, царь легко оказался на противоположном берегу. Тем же образом перескочил реку обратно. Хотел было перенестись через него в третий раз, да только попутал слова, крикнув «Все мое и Божье». Небеса тут же наказали Петра, превратив его в камень. Рассказывают также, что змея расположилась у ног Петрова коня неспроста. Однажды в горячечном бреду царю привиделось, наступают якобы на Петербург шведы. Вскочил он на коня и хотел было взлететь над Невой, чтобы дать бой супостату, да не дала погибнуть ему в речных водах змея, остановившая коня. Так и стоит ныне медный всадник, как дань памяти змее-спасительницы. Как бьющееся сердце символизирует жизнь человека, так и медный всадник расположен в самом сердце Санкт-Петербурга. Пока могучий Петр стоит на страже жизни многомиллионного города, жить и процветать тому на Невских берегах.